говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Его откроют беседы о русской словесности с доктором филологических наук, профессором Иваном Андреевичем Ясауловым. Сегодня мы услышим своеобразный творческий отчет Ивана Андреевича о недавних, очень важных и частью юбилейных международных литературных чтениях и конференциях, в которых профессор Ясаулов принял участие, о которых счел нужным рассказать нам. В заключительной четверти часа вас ждет новая встреча с Алексеем Владимировичем Минаевым, руководителем производственной компании «Великоросс», которая осуществляет полный цикл производства товаров для мужчин от разработки инновационных вещей и продуктов, отбора и закупки высококачественного сырья до организации производства в условиях строгого контроля качества. «Будь русским с головы до ног». Вот под таким девизом работает компания «Великоросс», которая открывает на днях свой первый магазин в Москве, о чем подробнее расскажет сегодня в заключительной четверти часа ее руководитель Алексей Владимирович Минаев.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. Иван Андреевич Ясаулов, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького, специалист в области теории литературы, поэтики, истории отечественной словесности, методологии гуманитарных исследований, член Русской академической группы в Америке и Международного общества Достоевского, член Союза писателей России. Читает лекции и ведет семинары по истории русской литературы XVIII века и спецкурс «Христианская традиция и ее трансформация в русской литературе».
Я хотел бы обратить внимание в этот раз на несколько таких важнейших и в научном отношении, и в культурном событий в Российской Федерации, которые состоялись вот во второй половине сентября и в первой половине октября 2020 года.
Иван Андреевич, в этом году по понятным причинам международных конференций не случилось у вас, может быть, впервые за многие годы, но вы плодотворно поработали в России.
Это были международные конференции все. Но пришлось вот так дистанционно участникам. Да, но они от этого не перестали быть значимыми. Было по-разному. Там что было в реале, так сказать, что было наполовину в реале. Реальные участники, ну, то есть физически присутствующие, а, скажем, секционные уже вот в Зуме.
Главное не форма, а содержание.
Да, конечно, нам всем хочется общаться, ну, не только во время докладов, а еще и в такой неформальной обстановке. Но, с другой стороны, вынужденное затворничество в каком-то смысле может привлечь большее количество людей, и нас больше слышат. Вот я на вот этом портале, наверное, слушателям уже известным, Исауловнет, регулярно, в общем-то, оповещаю об этих конференциях, выставляю там разные материалы, и таким образом расширяется количество слушателей, участников в сущности. Так что вот нет...
Худо без добра.
Да, вот именно об этом я хотел сказать. Ну так вот, первая из таких конференций, мне давно хотелось об этом сказать на вашей радиостанции, это «Шмелевские чтения». поколения уже 25-е. Потому и хочется об этом поговорить, что у нас очень много проектов, которые, ну, как бы существуют для не то чтобы распилки средств, но для их, так сказать, освоения во всех сферах жизни, в культуре, в образовании, в экономике, как вот громко так объявить и потом забросить. Я сам вот за свою жизнь столько видел таких начинаний, не успели они объявиться, и, знаете, нагоняют журналистов, всех, чтобы погромче были, погромче фанфары. А потом тихонечко, мы даже и не знаем, какие их результаты. Прошло все, мелькнули там первые лица наши где-то в разных сферах жизни, показались так торжественно, и потом уже никому не интересно, чем же это закончилось. Тут же переходит к следующим начинаниям и так далее. Контрастно по отношению к такого рода, к сожалению, нашей вот такой беде, некоторым укором, я бы сказал, являются вот эти 25-е международные крымские шмелевские чтения. 25-е. Первые чтения состоялись в Алуште еще вот в сентябре 90-го года, вторые в 93-м году, и уже с того времени каждый год в профессорском уголке Алушты, как раз где существует единственный, к нашему стыду и горю, единственный в мире музей великого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Эти самые чтения проходят. И вот этот уголок, который связан неразрывно с «Солнцем мертвых» Ивана Сергеевича Шмелева, с его жизнью, с трагическими обстоятельствами в жизни Шмелева, этот уголок в сущности стал настоящим мировым центром тех, кто любит, изучает, занимается Шмелевым. Только представьте, 25 чтений. Я уже не говорю, что когда, ну, все-таки уже какая-то усталость у организаторов там возникла, то вот ваш покорный слуга организовывал между этими чтениями так называемые шмелевские ассамблеи. То есть такие меньшего масштаба, чем чтения, но все-таки, чтобы вот эта традиция не прерывалась. И в этот раз эти чтения Шмелев и писатели русского зарубежья были посвящены столетию со дня русского исхода. Ну, как вы считаете, Антонина Александровна, столетие русского исхода – это событие или нет? Все-таки в жизни России, если говорить о большом времени русской истории и культуры, как вы полагаете?
То, что России, всего мира, трагическое это событие положило начало русскому миру в изгнании.
Конечно, и Шмелев как раз и является вот этой частью и русского мира в изгнании, но все-таки частью большой России он является, частью вечной России. И я бы хотел, чтобы у вас прозвучало имя организатора и энтузиаста настоящего, директора этого Шмелевского музея, Валерия Петровича Цыганика, который вот героически и во времена украинские, и вот во времена, когда юрисдикция Крыма сейчас российская, он продолжает вот это буквально подвижничество, вот эту работу, которая вот все-таки на плечах очень маленького коллектива, супруги его, вот коллектива музея. Я пытался, как мог здесь, и в украинское время пытался, и сейчас как-то пытаюсь со своей стороны что-то сделать, чтобы это, ну, обрело такой государственный масштаб. Но в конце концов, в 2023 году 150 лет будет со дня рождения Шмелева. Ну, давайте все-таки, может быть, будет год Шмелева. Что мешает Российской Федерации вот так вот объявить Министерство культуры, вот год Шмелева, чтобы это было не таким локальным, таким событием. Я-то вообще-то считаю, что город Алушта может быть и интересен. Это может быть таким символом Алушты, Иван Шмелев и его творчество.
Самые трагические дни его жизни прошли по существу, да? А вот Москва, где он родился, которую любил, ну, никак не почтила, кроме вот этой вот жуткой головы. главы «Замоскворечье».
Это отдельная тема. Я тоже много лет пытался, но так и сяк, и так и вот и в вашей передаче скажу. Позор, просто позор тем, кто ведает московской культурой, то, что такого певца Москвы, настоящего, вот «Лето Господне», что это? Гимн Москве. Это человек, который воспел вечную Россию. Москву нет до сих пор музея.
Даже улицы, музея. Улицы ведь нет.
Ничего нет. Странного, очень странного в самом деле бюста. Да, и, ну, опять-таки, не сказал бы, да скажешь. Вот я читаю, что вот сейчас ударно строится. Ну, давайте поговорим о деятелях культуры на букву «Ш». Ударно строится набережная. Самая большая набережная будет в Москве. Марка Шагала, будет называться так, Марка Шагала. Опять-таки, ну, замечательно, Марк Шагал, достойный человек, имеет отношение в самом деле к нашей истории. Ну, например, хотя бы тем, что сразу после революции был назначен уполномоченным комиссаром по делам искусств Витебской губернии. С 20 по 21 год и какой-то кусочек 22 года действительно жил в Москве. Но все-таки в его творчестве «Московиана», ну, отразилось, я бы сказал, в какой-то, если отразилось вообще, в какой-то очень незначительной степени, понимаете, при всем уважении. Но вот Шмелев, ничего, как вы правильно сказали, ничего в сущности нет в Москве, посвященное Шмелеву. И более того, тут начинаются какие-то атаки на Шмелева, нарастает вал таких антишмелевских публикаций, там влиятельные люди подключились к такому шельмованию новому Шмелева, откопали неосторожные фразы из личной переписки, не предназначавшейся к печати, с удовольствием вцепились в эти фразы, как будто бы их нет ни у кого больше, кроме только у Шмелева они есть. И стало быть, представьте себе, буквально о последних нескольких годах я говорю, то там в «Аргументах и фактах», то в «Комсомольской правде» всячески дискредитируется Шмелев. Вот в чем тут дело? Я думаю, что дело в том, что как раз неприемлем шмелевский образ России. Неприемлем прежде всего тот образ, который возникает на страницах «Лета Господня» и «Богомолья». Образ соборной православной России. Он не идеальный, он не идеализирует Россию. Там изображаются не святые, а грешники. Но такие грешники, которые осознают или хотя бы чувствуют свою греховность. Потому что есть в их сознании национальный идеал, который имеет вполне определенное название – святость. Отсюда и Святая Русь. А проблемой эта шмелевская, а точнее наша Россия, является для тех, кто на дух не переносит этот идеал, стремится заместить и трансформировать его во что-то иное, имеющие иные корни, нежели тысячелетняя русская православная традиция. И вот идет потоком казенные духовность, нравственность, воспитание, патриотизм, дружба народов. Значит, идет, уже напоминает такие брежневские 70-е годы. Этот поток нам с вами известный хорошо, но стирается заново как бы, или затушевывается во всяком случае, отличительные черты православного христианства, когда даже и в пасхальном поздравлении избегают произнести официальные лица слова «Христос воскрес». И вот отсюда такое ожесточение на Шмелева направленное. За что это ожесточение? Да за то, что он нам смог художественно передать воцерковленную нашу Родину. Именно за то, что его творчество является такой золотой нитью, которая нас связывает с исторической Россией, которая не сводится к нескольким советским десятилетиям. Это Россия. Это не молодая страна, а тысячелетняя страна. И вот нет места Ивану Сергеевичу Шмелеву, который упокоился здесь, но нет места его музею в Москве. Никак не находим. Маленькая такая Москва вот никак не может ему дать какое-нибудь место. Да что ему, там, Бунину, нашему первому Нобелиату, тоже ведь нет музея в Москве. Недостойны они еще. Пусть еще попрыгают эти Шмелев с Буниным. Может быть, потом им, так сказать, вот так вот что-нибудь там и перепадет. В виде, может быть, какого-нибудь зальчика, а то музей целый. И вот как раз 25-е Шмелевские чтения тем, мне кажется, важны, существенны. Вообще масштаб их такой настоящий, общерусский масштаб. Что вот своей непрерывностью они важны, своей непрерывностью. Что вот есть же люди, которые смогли в свое время оценить вот эту золотую нить, которая связывает нас с исторической Россией через творчество Шмелева, а потом десятилетиями следовать своему пути вот этому. Собирали и собирают неравнодушных судьбе русской литературы и самой России людей вот в этом славном месте, профессорском уголке Алушта. Вот мы должны поблагодарить этих людей, поблагодарить. Это настоящее подвижничество, настоящая заслуга. И я немножечко, удивляюсь, что там, не знаю, в одной там крымской газете вот об этом написали. Ну, кажется, и все.
Значит, да, где-то... если бы не вы, мы бы и не знали, широкая общественность.
Да, я бы сказал так, что Шмелеву-то торопиться некуда. Он вернулся в Россию, вернул нам Россию. А вот что мы не способны взять утраченное, то Шмелев будет сам уже выбирать будущее поколение. Наверное, они впереди. К сожалению, вот нынешняя Москва, вероятно, православному писателю Шмелеву, певцу Москвы, не верит. Вероятно, у нее другие кумиры. Если бы ценности тех, кто вообще направляет государственно нашу культуру, совпадали сколько-нибудь вот с этой вечной Россией, воспетой Шмелевой, не пришлось бы безуспешно просить, даже таким, как я, чтобы, хоть немножечко больше поддержали этот уголок, этот музей. Все-таки, на все хватает, так сказать, средств. Но почему здесь они непременно кончаются? Все-таки, что еще нужно? 25-е чтение. Как-то все-таки можно было, наверное, информационно более широко это осветить. Тем более к столетию русского исхода, без помпезности, с такими горестными все-таки коннотациями, почтить память. Почтили, тем не менее почтили, мы не будем так впадать в уныние, почтили как раз в профессорском уголке, провели эти чтения. Мало того, что вот эти крымские шмелевские чтения 25 раз уже проходили, не считая ассамблей, но и сборники выходили каждый раз, это подвиг научный. И сейчас вышел настоящие бумажные сборники, где представлены цвет людей, которые занимаются русским зарубежьем. Вот такой центр настоящий в провинции. Вот если так озабочены, так якобы фарисейски озабочены поднятием России, то, наверное, стоит поддержать там меценатам нашим, которые, так сказать, угнездились в госкорпорациях. Поддержать это дело, наверное, стоит того. И потом, почти сразу, после этого, еще один юбилей такой особой конференции. Тоже она не в Москве, тоже в русской провинции, в Петрозаводском университете, где с 1993 года проводится такой просто чрезвычайно значимый для нашей литературы, для осмысления этой литературы, для нашей культуры, для науки такой форум. Назывался ранее «Евангельские тексты в русской литературе 18-20 веков», а теперь более широко это звучит «Евангельский текст в русской словесности». Это уже 10-я научная конференция с международным участием. Раз в 3 года она проходит. И у истоков вот этого начинания стоит другой замечательный человек, тоже болеющий за нашу культуру, за нашу литературу. Это профессор, доктор наук Владимир Николаевич Захаров, заведующий кафедрой русской литературы Петрозаводского университета. И вот точно так же в Петрозаводске раз в 3 года вот этот форум проходил. Тут, правда, при поддержке российского фонда фундаментальных исследований. Но мне бы тоже хотелось, конечно, чтобы это не было таким, знаете, прямо скажем, таким полумаргинальным каким-то собранием ученых. Тоже, опять-таки, задам риторический вопрос. Но все-таки православие и русская литература – это тема государственного все-таки масштаба? Или это просто тоже там несколько энтузиастов, так сказать, 5-10, которые болеют за дело? Вот сейчас, например, Ирина Святославовна Андрианова, вот такая ученица Владимира Николаевича Захарова, теперь кандидат наук уже, завсектором там электронных изданий университета, замечательно провела эту конференцию, конечно, при помощи, при поддержке того же Владимира Николаевича, но также мне хотелось бы, ну, такого большего культурного резонанса. У нас ведь открываешь наши новости, что электронные, что неэлектронные, так сказать, и читаешь какие-то, ну, опять-таки, я даже не знаю, что это за ленты, какие-то выморочные, истинно, знаете, все-таки как будто бы не государственные там наши, там Первый канал, Россия, а, ну, непонятно что, слушайте, так сказать, вот государственный масштаб. Ну, почему не поехать в Алушту, почему не съездить в Петрозаводск, почему не на том же там Первом канале, на канале «Россия» не показать? Ну что, с 93-го года так будет знать страна, что не только у нас тут, ну, не знаю, какие-то ужасы происходят, и не только там, не знаю, так сказать, наши там спортсмены участвуют, не знаю в чем, вот, а еще и вот есть также вот такие энтузиасты, поддерживают науку, культуру, искусство. Замечательная конференция и издание, опять-таки, мирового уровня издания вот по этому евангельскому тексту. Мы же все плачемся, что мы хотим достичь мирового уровня, да не можем никак. То в науке, то еще где-то. Значит, вот мы утеряли. Но это абсолютно новое направление. Это то, что как раз уже по каким-то параметрам пункт даже превышает мировой уровень русистики. Абсолютно новое направление. Вот, пожалуйста, осветите. Пусть это будет, так сказать... Если кому-то это не нравится, ну пусть будет дискуссия. В общем-то, и на тех, надо сказать, я уже, можно сказать, ветеран, и там я у истоков стоял, вот этих движений, и все ждал, когда же государство российское все-таки, ну так, по-настоящему, а не ради галочки, вот хотя бы медийная сфера, вот, ну, все-таки почтит. Или даже, может быть, вот связи с вот, обществом, с церковью, тоже на государственном уровне.
Так ведь и ради галочки не обратились даже, а в тренде-то новостном у нас все всякие страшилки да скандалы.
Вот именно. Почему страшилки да скандалы, когда здесь можно, скажем, ну, поспорить можно. Может быть, не имеет важного значения евангельский текст в русской литературе. Может быть, его и нет в литературе, в русском, евангельского текста. Почему об этом не поговорить на Первом канале? Может быть, и преувеличивают эти ученые. Как-то разобраться надо, сделать ток-шоу вот об этом, так сказать. Вот. Или о Шмелеве. Вот не где-то там.
Размечтались мы с вами, Иван Андреевич.
А в чем дело? А чем еще интересна Россия вообще миру? Мы же озабочены престижем. А в чем наш престиж, Антонина Александровна?
Вакцину вам изобрели, значит, которую сами боимся.
Если русская литература не входит вот в это международное, вот то, что мы так из себя пытаемся надуть, вот надуться так, что мы важные и великие. А если русская литература не входит в это, а что входит тогда? Как будто всему миру уж что-что, но русская-то литература как-то, наверное, мир признал ее. Почему бы мы сами-то вот это свое, то, что нас отличает, Шмелев, там, православие и русская литература, вот святая русская литература, как говорил Томас Манн. Зачем это маргинализировать? Почему это маргинализировать? Не могу понять. Не могу понять вот до такой степени отсутствия государственного, настоящего такого государственного мышления вот в этой сфере. Не могу понять.
Абсолютно разделяю, абсолютно согласна.
Да, вот. Ну вот хорошо, что есть Радонеж, хорошо, что на волнах Радонежа мы с вами можем как раз вот сказать об этих... Обратите, пожалуйста, внимание. Один конец России теперь, стало быть, Петрозаводск, другой на берегах Онеги, другой конец вот на берегах Черного моря. Ну вот любой человек с маломальски государственным мышлением, ну как вот у Державина было государственное мышление, ну, наверное, мог бы подумать в культурном отношении, что это, ну, стоит, наверное, вот об этом сказать. Там и там юбилей. Вот люди, несмотря на этот ковид, несмотря на эту эпидемию, как-то вот служат. Служат русской литературе. Не за страха, а за совесть. Как-то пытаются вот все-таки и сейчас как раз все, что могут, и больше того, что могут, беззаветно делать. Ну, удивляюсь я. Все-таки удивительно для меня вот эти слова, эти вот надутые о патриотизме, духовности и воспитании особенно при полном пренебрежение медиа вот к таким событиям. Удивляюсь.
Если бы только медиа, а то ведь чиновники, те, кто по должности обязан это делать, получается, да. Что русская провинция, вот она задает тон. Слава богу, что там есть люди.
Ну да, но я о Москве хотел сказать доброе слово все-таки у вас, потому что в первой половине октября и в Москве прошли тоже такие, ну, по-моему, замечательные такие вот форумы. Скажу я, например, о таком, есть такое есть замечательное место в Москве, дом Гоголя. Там тоже есть энтузиаст свой, директор, Вера Павловна Викулова. Она за, ну, можно сказать, приблизительно за 20 лет смогла из библиотеки номер 2, которая была в месте, где скончался Гоголь, создать настоящий центр изучения Гоголя. И там вот сейчас прошли уже 20-е гоголевские чтения. Как раз тоже они были перенесены. Ну вот, как, между прочим, и Петрозаводский, с весны на осень, но благополучно состоялось. И вот тоже я очень, честно сказать, вдохновлен, что все-таки есть такие люди, как Вера Павловна, потому что это не академический институт, это всего-навсего все-таки, ну, вот такой музей, причем музей, продолжающий существовать в нем, вот библиотекой. И там это тоже. Представьте себе, за два десятка лет вот это место в Москве превратилось в центр мирового гоголеведения, где встречаются, дискутируют, представляют свои результаты научные все крупнейшие гоголеведы мира. Вот в чем как раз дело. Вот там, ну так, своеобразно было сейчас построено, ну, в силу обстоятельств, так сказать, там как раз пленарное заседание было очно. Вот я выступал на этом пленарном заседании, другие гоголеведы тоже. А секционные как раз были уже полностью вот в формате таком удаленном. Но уже то замечательно, что также каждый год они проходят и издаются тоже каждый год. Год. Ну, издания, вот такие замечательные, надо сказать, издания, вот при этом доме Гоголя. Так что вот, пожалуйста, еще один такой Ростов культуры, московский уже. Ну и четвертое, совсем коротко, я хотел сказать, это нечто новое, этого не было. Наш Институт мировой литературы вот такую конференцию провел, международную конференцию. Совсем она недавно закончилась. «Русская литература и национальная государственность в 18-19 веках». Я считаю, что это очень хорошее дело. Там как раз, если говорить опять-таки об именах, организатором явился Александр Вадимович Гулин, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник МЛИ. И я считаю, что вот эта тема тоже, русская литература и национальная государственность, вы знаете, вот может быть очень перспективной для вообще изменения отношения к литературе. Ну вот я, например, там читал доклад о 18 веке. Ваши слушатели как раз не удивятся, что я там доказывал, что, вот, знаете, мнимой такой оппозиции литературы 18 века и государства, которые навязывали все советские десятилетия, этой оппозиции нет. Ни одного русского писателя XVIII века, который был бы атеистом, нет. Который был бы деистом, нет. Который был бы против государства российского, нет. Я говорю такие очевидные вещи, но поскольку у нас какая-то такая странная тенденция наблюдается вернуть наши традиции, и странным образом наши традиции, это оказывается какие-то 70-е годы XX века, это, мол, наши традиции, то, вы знаете, может быть, не лишнее вот повторить то, что я сейчас сказал, что на самом деле достоинства русской литературы не в том состоят, что эта литература старалась взорвать историческую Россию. Похвалим же эту литературу за то, что она вот сокрушала русское государство. Вот какая прогрессивная литература, она помогала сокрушить государство и расчистить тут на месте этого государства такую площадку, где построим свое государство, новое совсем, которое будет декларативно провозглашать разрыв с прежним. И вот литература здесь это просто прекрасно сработала. Вот знаете, такие, если традиция, вот наша традиция, как говорят, это вот эта традиция, то такого рода конференции, как прошла в МЛИ, где были тоже ведущие, ведущая профессура, какая только есть у нас в стране, они противостоят этой тенденции и показывают нашу литературу совсем не так. Того же Гоголя, того же Пушкина. Я не буду тут что-то придумывать. Вот какие тут доклады, например, вот организатора конференции. Творчество Пушкина как державное служение. Гоголь как политический мыслитель. Государственническая и геополитическая мысль в русской литературе, публицистике. Ну вот образ государства российского – моя тема. Имперская идея Достоевского. Гончарова о сильной России и так далее. То есть, вообще-то...
Немыслимо для советского литературоведения ни одна из этих тем.
Да, ну вот ни одна из этих тем, конечно, немыслимо и возмутительно для советского литературоведения. Просто возмутительно. Почему? Да потому, что основа основ этого литературоведения то, что я называл и обосновывал как революционно-демократическая мифология. Вот на как раз фундаменте этой мифологии, одной из таких изводов, которая является убеждение, что русская литература тем хороша и тем прогрессивна, что она проклятую царскую Россию помогала нам закрушать.
Но живучий ведь миф, Иван Андреевич, согласитесь, живучий очень миф, к сожалению.
Вы знаете, Антонина Александровна, я с некоторым потрясением вижу, что этот миф регенерируется. Он скромненько там переждал какие-то действительно в углу стоячи, так сказать, такой тихой сапой, дождался, так сказать, вот некоторого такого, знаете, оживления, и теперь опять...
Ну, не сам собой, кому-то ведь это нужно.
Не сам собой. Так вот, может быть, хотя бы все-таки вот мы с вами, вот на волнах Радонежа, можем... поблагодарить тех энтузиастов, тех подвижников, которые вот все-таки ту самую вечную Россию, о которой Иван Сергеевич Шмелев так проникновенно писал, пытаются в своей деятельности тоже каким-то образом воскресить. И, видимо, вот эта вот тенденция нового, так сказать, погрома русской культуры, вот когда опять там шельмуется тот же Иван Шмелев, она все-таки должна какое-то вызывать ответную реакцию вот с нашей стороны. Потому что вот эта атака, как бы она ни мотивировалась, она на самом деле возвращает нас вот к печальным таким временам, когда наши государственные деятели, так сказать, любимые нами, это те, кто взрывал государство российское. Вот они-то молодцы. Они прогрессивные такие ребята, так сказать. Вот. А те, кто пытался удержать, как-то удержать, ну вот как, например, Достоевский или Гоголь, или Пушкин, поздний Пушкин, возвышали свой голос против вот этого беснования, которое уже тогда набирало обороты. Вот этих вот именно авторов мы должны все-таки, ну как мы только можем, оказывать их подлинное, а не исковерканное вот советскими методистами лицо. Ну вот что и делают эти энтузиасты, поэтому как раз и хотелось эту беседу, ну, в честь этих людей, которые есть еще у нас в нашей стране, ну вот им посвятить, можно сказать. Вот
поблагодарить. Да, спасибо Господи за этот труд, но все-таки хотелось бы, Иван Андреевич, услышать хотя бы название тех докладов, с которыми вы выступили и на Шмелевской, и на Гоголевской конференции.
Ну, на Шмелевской конференции доклад мой звучал он так: «Россия Шмелева как идеал и как проблема». Для кого идеал, а для кого проблема? Вот здесь как раз ваш. Если говорить о Гоголевской конференции, я там актуализировал такие понятия, как мимесис, катарсис, афразис, и как раз попытался порассуждать о том, применимы они или неприменимы для изучения, истолкования, понимания Гоголя. Потому что они имеют античное еще происхождение, и нерв доклада был такой, что вот насколько вот эти античные, еще древнегреческие по своему происхождению термины применимы или неприменимы при изучении вот такого православного писателя, как Гоголь.
Скажите, пожалуйста, ссылка на ваш доклад где-то есть? Его можно послушать?
Да, как раз вот Ясаулов.нет, там все эти доклады представлены. Видео их имеется для желающих, собственно говоря. Так что все это, Антонина Александровна, все это доступно. Нынешняя проблема, что все, что в принципе вот я делаю, все, что делают другие энтузиасты. Ну вот, например, я очень рекомендую такой сайт «Филолог» Петрозаводского университета. Сайт «Филолог». Там, например, многие, ну, вот такие произведения русской литературы на языке этой русской литературы, то есть не на советском варианте этого языка, вот такие, как Державин, Достоевский. Вот сайт «Филолог». Но проблема состоит в том, что это все вот наши старания, это старания энтузиастов, что они заглушаются каким-то многотысячным гвалтом другой, совершенно другой природы и направленности. Все есть, но когда наша вот с вами передача звучит, ну, я не знаю, ну, раз в месяц, ну, хорошо, будем стараться, раз там будет неделю, а 24 часа в сутки какой-то другой направленности передачи, то поневоле они глохнут. Эти все слова, которые призывают помнить о вечной России и показывают эту вечную Россию, они глохнут в каком-то остервенелом вое другой направленности. Вот в чем проблема некоторая.
И, конечно, сиюминутная печаль, но с другой стороны, они работают на сегодня, а мы работаем на вечность. Помните же, Иван Сергеевич писал, почти что можно сказать, в стол. Он не знал, где издать, как издать. Все это было урывками. И все равно прошло время, и они пришли к нам, эти произведения.
Это абсолютно так. Я с вами абсолютно согласен. Но у меня вызывает просто какое-то учащенное сердцебиение то, что вот Шмелев писал. Он нам вернул нашу воцерковленную Россию. Ту Россию, которая была. Там сомневаются, что она была такой, но Русь была такой, как об этих произведениях написал уже другой Иван Ильин. И слава Богу, что она была такой. То есть, что мог Шмелев, уже сделал. Но получается, что с какой-то новой силой, порочащей его нынешние, так сказать, вот эти вот, ну, я не знаю, деятели, опять пытаются заглушать вот это вечное. И я немножко удивляюсь. Потому что, в принципе, если мы в самом деле возвращаемся в Россию, то вот это вот стремление Шмелева и государственное культурное строительство должно идти рука об руку. Рука об руку они должны идти. Иначе ведь странно даже помыслить. Но, к сожалению, что-то другое мы видим и видим все отчетливее и отчетливее. Вот в чем дело. То есть я не впадаю в уныние, я не предаюсь такой совсем уже тоске, но все-таки на происходящее нужно смотреть, не закрывая, не зажмуриваясь, а все-таки видеть то, о чем мы говорили в начале этой передачи.
Спасибо вам большое. Не уставайте в этой борьбе. И вашим соратникам, вашим единомышленникам, вот этим всем энтузиастам, о которых мы сегодня говорили, еще многим и многим, о которых мы и не говорили, конечно, но они есть, слава Богу. Вот дай Господь им не уставать, не бояться врага.
Спасибо.
А враг, конечно, силен.
Спасибо вам за то, что вы предоставляете такую возможность вспомнить вот об этих добрых, достойных людях, настоящих подвижников. Спасибо.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым.
Сегодня у нас в студии Алексей Владимирович Минаев, представитель торгового дома «Великоросс».
Наша компания «Великоросс», которая изготавливает, продает настоящие вещи для настоящих мужчин. Мы говорим «для настоящих мужиков», потому что мы все-таки отлично от других компаний.
По-русски.
Там, да? Да, по-русски. И более того, я бы сказал, по антиевропейские, потому что в последнее время все мы уже стали свидетелями того, что Европа категорически настроена против русских, против России, против нашей политики, но, как потом оказалось, и не только против политики, то они хотят, конечно, уподобить весь мир себе, то мы на них смотрим, мы ужасаемся, мы не хотим быть такими, как они. Слава Богу, наша компания, делая настоящие вещи для настоящих мужиков, она обозначила именно такой вектор, что мы работаем именно для русских людей, которые хотят оставаться русскими, которые хотят быть русскими до самого конца, с головы до ног. И, конечно же, против нас даже, можно сказать, объявили войну вот эти вот...
Приверженцы такого третьего пола, или я уж не знаю чего, а вот мы за то, что у нас есть мужчина и женщина, как
да.
Сотворил нас Бог по своему образу и подобию.
Более того, нам даже высказывались такие претензии, что «да кто вы такие? Почему вы вообще со своим гомофобным названием вылезли? Вы вообще не должны быть на этом рынке, занимайтесь чем-нибудь другим, вот, потому что это наша вотчина», как сказала мне одна вот представительница ЛГБТ-сообщества, сказала, «это вот вся одежда, вся мода, вся эта индустрия принадлежит нам, а вы, говорит, как она называет нас, натуралы, вы, говорит, не имеете никаких талантов и никаких оснований вообще заниматься этим бизнесом». Что меня очень сильно возмутило, конечно, и я сказал, вы знаете, вообще это вы нас называете гомофобами, а на самом же деле мы просто нормальные люди, и мы действительно не приветствуем всякого рода извращения, которые устраиваете вы, включая ваши парады и так далее. Мы бы хотели освободить наш народ от зависимости не только от вас, но и от ваших брендов, которые вы нам навязываете. Почему наши русские мужики должны носить вещи, на которых написаны имена, пусть даже очень знаменитых гомосексуалистов, потому что...
Дизайнеров вы имеете.
Да, именно
да,
этих
они
дизайнеров.
Они часто просто и не знают об этом. Ну, купили вещь, надели, да и пошли, не думая.
Именно так. В этом-то вся и беда, потому что мы когда слышим такие вещи, что люди говорят, для меня главное качество. Ну, ребят, а вас бы устроило то, что вот на вас будет написано, скажем, оскорбительное для вас название какое-нибудь на вашей одежде. Люди такие непонимающие спрашивают, а в чем дело, почему? Я говорю, ну вот вы носите на себе вещи, на которых вот написано имя одного из самых знаменитых геев планеты. И более того, вы покупаете вещи, являетесь еще и спонсорами этого движения, вот этого вот разврата, этого кошмара, который проповедуется во всем мире и навязывается всем нам, потому что вместе с этими вещами вы еще и поддерживаете эту культуру, ну, естественно, в кавычках культуру.
Ну, антикультуру,
скажем так. Да, это антикультура, она действительно тупиковая ветвь человечества, а она, эта вот женщина, она вообще сказала: вы что, против эволюции? Вы, говорит, понимаете, что вам нас не остановить, мы все равно будем прогрессировать, нас будет становиться все больше и больше. А вы, говорит, в уничижительном смысле натуралы, говорит, рожайте вон детей, а в наш бизнес вы не лезьте, мы вам будем мешать изо всех сил. Поэтому вот, дорогие братья и сестры, хочу вам сказать, что все-таки выбирая вещи Великоросс, вы таким образом участвуете или присоединяетесь к нам в борьбе за освобождение нашего народа, города Москвы, в частности, вот, потому что мы недавно открыли наш магазин, великолепный магазин в Москве с полным ассортиментом нашей продукции. И, конечно же, по случаю нашей годовщины, а наша годовщина точно так же празднуется, как День национального единства 4 ноября, мы вот всех приглашаем к нам в гости, приглашаем на наше мероприятие по поводу открытия этого магазина. Предлагаем вам присоединиться к такой патриотической акции, что, поддерживая русский бренд «Великоросс», вы, конечно же, присоединяетесь к нам в борьбе за освобождение нашего народа от засилья западных брендов.
Я хочу подчеркнуть, Алексей Владимирович, что это не только вот такое чисто патриотическое наше воззвание. Правда, ведь было время, когда, ну, действительно, мало было чего хорошего на рынке, везли там отовсюду, старались купить импортное еще и потому, что там качество было, или там надпись какая-то иностранная. Но сейчас-то, слава богу, те времена прошли. У нас есть сейчас выбор, а уж во всяком случае вещи Великоросса – это очень качественные товары. Уже это подтверждено отзывами покупателей ваших. То есть вы уже несколько лет работали в Санкт-Петербурге, а теперь вот даже целый магазин открываете в Москве. Я вас поздравляю с этим. И расскажите подробнее, где он находится и какой ассортимент товаров предлагает.
Да, спасибо. Мы открыли магазин в торговом центре «Зеленый» по адресу Огородный проезд 10, это метро Бутырская. Прямо вы ходите из метро Бутырская, 30 метров, и вы в нашем торговом центре. И там вы нас точно найдете на первом этаже. Там действует с обратной стороны торгового комплекса бесплатная парковка, очень просторная, всегда есть свободные места. И в магазине присутствует полный ассортимент, и компетентные продавцы, которые помогут вам с выбором модели одежды, которая вам понравится. Часы работы этого магазина с 11 до 9 ежедневно.
Вот. Есть также интернет-магазин для тех, кто, может быть, сейчас как-то опасается или не может выйти. Я вот зашла на сайт и с удовольствием посмотрела. Это очень хороший, стильный сайт. Все там понятно, красиво.
Найти нас тоже очень несложно в интернете. Набираете в поисковике для мужиков.рф. И попадаете...
Или просто «Великоросс».
Ну, лучше всего для мужиков РФ, потому что, набирая «Великоросс», вы иногда попадаете там на партию «Великоросс» или там еще какие-то там движения «Великоросс», а набирая для мужиков.рф, вы точно попадете на наш сайт. Все вместе, слитно, для мужиков.рф. И, конечно же, мы торгуем нашими товарами по всей стране, отправляем даже за границу. У нас очень много покупателей и даже в Соединенных Штатах, и в Австралии, и где только нет. Потому что все наши бывшие соотечественники, конечно же, ностальгируют, скучают по родине, хотят что-то такое русское из России. Ну, начинают искать и находят нас, конечно же.
Вот у вас такой логотип, я вижу вот на вас как раз такая толстовка ваша фирменная и голова богатыря. Сразу видно, что русский человек,
да, узнаваемый. Конечно. Все правильно вы говорите, это собирательный образ наших великих богатырей, князей наших, которые тоже вынуждены были носить военную форму для защиты нашего Отечества. Мы знаем, наш народ объединился и изгнали из Москвы и из России Лжедмитрия и освободили наше Отечество от иноземного господства. Сейчас, к сожалению, наша страна попала вновь под очень мощное влияние иностранных, скажем, посланников и
советников разного рода.
Да, они узурпировали здесь во многих сферах нашей деятельности, нашей жизни, узурпировали власть и навязывают нам свои вот эти вот ценности, которые нашей русской душе совершенно неприемлемы.
И ценности, и стиль жизни, и товары, и продукты. В общем, действительно, вот такое ощущение, что мы прямо вот в оккупации. Поэтому будем этому противостоять. И не только вот мужчины. Мы и женщин приглашаем на этот сайт зайти. Всегда там можно выбрать для своих мужей, отцов, сыновей. И вот, соответственно, назовите ассортимент и размерный ряд.
Мы делаем одежду преимущественно для взрослых людей пока что, потому что для детей мы пока, ну, скажем так, к этому только идем.
Ну, для подростков-то там, по-моему, уже есть размер.
Ну,
да?
Если 44-й размер, то, в общем-то, да, он подходит и для подростков. У меня один из моих сыновей, которому уже 12 лет, вот он все-таки надевает на себя 44-й размер. Он ему немножко большеват, но, тем не менее, он гордо носит эту одежду и счастлив выглядеть как великорос.
Сам вот надевает, не принуждаете вы?
Нет, нет, ни в коем случае, товар. Наоборот. Да, я ему говорю: Гриш, ну подожди немножечко, годик хотя бы потерпи, еще великовато тебе. Подожди, нет, нет, да. Хочу, мне нравится. Ну и, конечно же, до 62-го размера, все это русские размеры по ГОСТу. Нам, по крайней мере, не приходилось пока видеть людей, которым 62-й оказался бы маловат. Даже самым большим богатырям это все подходит. Естественно, у нас есть все от нижнего белья, носков, трусов и всяких разных так маек, до костюмов, спортивной одежды и множество всяких разных аксессуаров. Допустим, у нас огромный ассортимент ремней кожаных, которые на данный момент, вот мы испытали их, они оказались чемпионами в России, по крайней мере, по прочности. Прочнее ремней Великорос вообще-то на рынке на российском нет.
Красивые очень и очень разнообразные, просто прекрасный подарок, если вот кого-то волнует этот вопрос. Просто что подарить, то вот тут не ошибешься. Без ремня не обойдется ни один мужчина.
Да, верно. И, конечно, мы на месте не стоим. Мы продолжаем расширять наш ассортимент, занимаемся разработкой новых моделей одежды. И когда-нибудь надеемся стать лидерами не только в России, но мы собираемся стать именно флагманом во всем мире одежды для настоящих мужчин, где люди, которые не разделяют политику вот этих вот европейских властей, они все-таки хотят оставаться мужчинами настоящими, иметь настоящие семьи со своими женщинами, растить настоящих детей. И мы, конечно, хотим именно быть, скажем так, альтернативой, если ты хочешь и поддерживаешь настоящие истинные ценности, которые Господь нам завещал придерживаться, то ты будешь всегда выбирать товары компании «Великорос», потому что здесь ты точно уверен, что ты не поддержишь своим рублем вот эти вот совершенно бессовестные,
чуждые нам
извращенские бренды.
Да, когда мы говорим настоящих детей, это вот действительно настоящих, а не суррогатных, как теперь распространяется мода, что просто с ужасом это все слушаешь и читаешь. И еще скажите пару слов о тканях, о материалах. Я помню, что вы тоже над этим работали, придавали этому большое значение.
Да, мы исключительно занимаемся натуральными материалами. Мы не изготавливаем материалы, но мы закупаем на рынке, в том числе и заграничном, самые лучшие материалы из хлопка, льна, натуральной кожи. Некоторые вещи мы уже находим и у нас в стране. То есть некоторые производители по нашему техническому заданию готовы изготавливать для нас там натуральную хорошую пряжу, вот из которой мы, например, недавно изготовили великолепные шарфы.
Кстати, да, я обратила внимание, да. Это новинка ваша, очень, да, красивая и очень к сезону сейчас.
Вот еще такие же у нас будут теперь джемпера и свитера, которые будут выглядеть так же, как эти замечательные шарфы.
И вот не закатушки эти, не растянутости, что там вот купишь, после нескольких стирок уже вещь хоть выбрасывай.
Да, мы подбираем именно такой состав пряжи, чтобы люди не были разочарованы ни сейчас, как только они это начали носить, ни даже через несколько лет, потому что все эти материалы проходят очень суровые испытания, и мы точно знаем, что нашу одежду можно носить долго и оставаться счастливым человеком, великороссом и гордиться тем, что ты носишь.
И вот, чтобы наши покупатели тоже поддержали фирму «Великоросс», потому что для кого же работает Алексей Владимирович? Конечно, для нас с вами, чтобы мы сейчас в эту суровую предстоящую зиму, да и в эту зябкую осень, были одеты тепло, стильно, нарядно и по-русски.
Нашим предкам, нашим великим предкам все это удавалось, освободили страну и не раз, и не два. И сейчас мы тоже думаем, что...
Со всем миром торговали, да?
Освободим Москву, освободим и Россию. Бог нам поможет.
Аминь. Спасибо, Алексей Владимирович. Успехов вам, всего самого доброго. Значит, еще раз адрес магазина и дату открытия.
Адрес магазина — Огородный проезд 10, торговый центр «Зеленый», сразу же возле выхода из метро «Бутырская». И бесплатная просторная парковка в том числе ждет вас всегда. С 11 до 21 часа ежедневно магазин для вас уже сейчас открыт, но официальное открытие, то есть праздник по случаю нашей годовщины, мы будем праздновать именно 4 ноября, в день освобождения России от иноземных брендов. Вот, для нас это будет именно так называться праздник для нашей компании.
Давайте по-русски тоже скажем. От иноземных марок, от иноземных захватчиков. А то нас тоже могут порицать, что мы это английское слово употребляем.
Да, спасибо вам.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, Всероссийская православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила будет проходить с 27 октября по 1 ноября на новой площадке по адресу Шарикоподшипниковская улица, дом 13, строение 33. Это 5 минут от метро Волгоградский проспект и 5 минут от метро Дубровка. Дорогие братья и сестры, время работы выставки-ярмарки с 27 по 31 октября с 11 утра до 7 часов вечера, 1 ноября – короткий день с 11 утра до 4 часов дня. Повторяю, Всероссийская православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила будет проходить с 27 октября по 1 ноября на новой площадке по адресу Шарикоподшипниковская улица, дом 13, строение 33. Это 5 минут от метро Волгоградский проспект и 5 минут от метро Дубровка. С 27 по 31 октября выставка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. 1 ноября – короткий день. Это последний день работы выставки, он будет коротким. Закроется выставка в 16 часов. Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» традиционно участвует в этой выставке-ярмарке. Наш номер на выставке-ярмарке 79. Мы традиционно предлагаем вам широчайший выбор чая, разнообразные аудио-видео-проповеди, фильмы паломничества. Также мы продолжаем сбор благотворительной помощи для пострадавших храмов и монастырей Донецкой Народной Республики. Ждем вас, дорогие братья и сестры, с 27 октября по 1 ноября по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 33. Это новая площадка для выставочной деятельности. 5 минут от метро Волгоградский проспект.